Спасибо. Добрый вечер. Ну, слово «великий» не очень подходящее. Ну, известный до какой-то степени. Человек, не знаю, насчет великого человека, говорит, по большому счету, здесь не бывает великих людей. Это такой относительный момент. Мы избегаем обычно таких определений. Великий на санскрите называется «махатма». Ну, это не от мира сего человек должен быть. Это великая душа именно. Это есть великий человек, есть великая душа. И вот слово «великий», оно может относиться даже к людям неположительным. Ну, прогремел кто, скажем, там, Наполеон был великим тоже, Гитлер тоже был великим в каком-то смысле слова, и Македонский. Вот, то есть это просто, ну, что-то большое, какая-то величина, ну вот какого качества, она разного качества может быть. А есть люди известные в мире людей, скажем. Есть известные, которые... Ну, даже за пределы выходят представления человеческих, которых вот трудно понять, например, оценить в какое-то время. И только позже, через века, люди могут понять, что насколько был человек великий. С разной категории, конечно же, людей. Ну и все эти люди, они действовали, побуждаемые идеей счастья. Даже завоеватели мира. За этим была концепция счастья, их понимание. Например, империя. Для кого-то империя — это зло, но с другой стороны, говорится, империя — это хорошо, потому что если один император управляет миром, не будет разногласий, не будет больше войн, распри. Такова была изначальная идея. И вот великая империя, великий человек — это то, что мы думаем, так мы понимаем. Но это ум, это просто ум. На самом деле, великий, значит, махатма, тот, кто может пробудить счастье. Атма — это также означает душа, счастье. Это синонимы. Если мы говорим о душе, это что-то счастливое, что-то возвышенное, что-то ясное, чистое. Махатма — тот, кто пробуждает счастье в других людях. Это его, собственно, обязанность главная. Любой духовный человек, он обязан делать людей счастливее, чем вот мы есть на самом деле. То есть это счастье в развитии должно быть, в развитии. И ведические книги говорят, что счастье может быть в развитии только когда мы общаемся с более счастливыми людьми. Или как, можно по-другому сказать. Более свободными от страданий, чем мы. Потому что страдания у всех будут примерно одинаковые. Вот все ходят под дождем, все попадают под мороз. Все могут заболеть, состариться, умереть, могут что-то потерять в этом мире. Может что-то приобрести. Все будут переживать то же самое. Но вот насколько человек свободен от этих страданий, вот в этом как бы задача. Потому что мы не можем освободиться от этого физически. Это называется адхидайва на санскрите. Невозможно это преодолеть. Дайва означает сверхъестественная природа. Дайва, или, ну, мы называем природа. Это природа. И очень трудно понять умом природу. Например, мы же восхищаемся умным человеком. Ну, это же мозг. И даже бывает, что какие-то гениальных людей... Затем после смерти изучают их извилины, взвешивают, пытаются понять причину этого вот успеха, вот этого мышления такого великого. Но я не видел, чтобы кто-то восхищался тем, кто создал этот мозг. Скажем, ну природа создала этот мозг. Ну правильно. Но так она же мертва. Она же не может ничего создать. Вот тут ум наш останавливается. Да, действительно, это факт. Ведь природа мертва не может создавать такие вещи. Как же это происходит? Как же это формируется в нужное время, нужная личность историческая приходит и проявляет вот нужные качества, и история раз, и делает поворот туда, куда нужно или куда не нужно. И так бывает. То есть понятно, что здесь есть какие-то законы, недоступные вообще уму, для ума, для понимания. Но факт перед глазами, что такое происходит. Называется дайва. Что-то такое сверхъестественное, почти дайва означает также божественное, вне понимания. Это вот климат, например, также для нас. Сейчас, говорят, запоздала весна в Омске. Ну а что с этим поделаешь? Это называется адхидайва. Мы просто ждем, когда потеплеет, и все, а что тут делаешь? А потом мы все-таки знаем, уверены, что законы Дайвы таковы, что лето будет, мы на опыте знаем. Потом снова осень, но вот какая она будет, мы точно не знаем. Что-то в пределах нашего видения, что-то за пределами нашего видения, это Атхи Дайва. Мы лишь к ней приспосабливаемся, к этим условиям. Зима гарантирована, но мы готовим одежду, отопление или печь у кого-то, ну, дом строим. Мы все заняты этим, потому что знаем, необходимо убежище от этой дайвы. Дожди или землетрясения могут быть, ураганы могут быть, какие-то пугающие стихии. Это все, это категория страдания. Атхи дайва, все это переживают, но не все страдают. Не все одинаково воспринимают происходящее. Есть также атхи пхута. Другой вид зависимости, страданий. Пхут означает живое существо. Мы тоже живые существа друг для друга. Вот. Но есть много живых существ. Есть микроорганизмы, и мы страдаем от них. Это могут быть болезни, инфекции какие-то, вирусные заболевания. Это микроорганизмы, это живые существа, приносят нам беспокойство. И это могут быть насекомые. Вот летом мы ждем, но комары поднимутся. Тоже нужно будет терпеть этот вид страдания, или слишком сильная жара, или засуха. И также атхи-атма. Атхи-атма означает страдание от своего собственного тела и ума. Вот, про ум мы сегодня будем говорить. Как ключевой момент решения этого вопроса. Как же настроить ум правильным образом, чтобы мы были выше этих страданий. Кто-то может терпеть это, и терпеливо добьется успеха. А вот тот, кто не сможет терпеть этого, он не сможет добиться успеха в жизни. Вот такая задача перед нами поставлена. Терпеливый выживает, так говорят в Бенгалии, в древней Бенгалии. Терпеливый выживет, именно терпение. Например, человек обиделся, и все, и не хочет ничего делать. Видите, не хватает терпения жить дальше полноценно. Вот это вот чувство, вот оно его тревожит в уме. Состояние ума определенное, он не знает, как дальше действовать, он слабеет, неэффективен становится, неинтересный, хуже работает, хуже выполняет обязанности, раздражен, более конфликтный, и целая цепь пошла последствий, видите, потому что просто не хватает терпения. А ведь все мы так или иначе обижены кем-то, это невозможно изменить, говорится, это атхи-пхута. Живые существа будут принять друг другу какие-то неудобства, волей-неволей, мы даже если не хотим этого. Что разные природы, разные характеры, что-то нравится, что-то не нравится. Ум так будет понимать. Друг, враг, приятный человек, неприятный человек, старый, молодой человек, красивый, некрасивый человек. Это все, на что способен ум. Можете представить? Вот это все, что, на что он способен. Даже ученый человек не может отрываться от этой двойственности. Два на два, говорится, двойственность. Поэтому детям такие загадки задают в школе. Что вперед появилось? Курица или яйцо? Это вот для ума. И сразу, видите, ответа на уровне ума не найдем. Нет ответа. Если курица появилась первая, она должна была быть какое-то яйцо, иначе как бы она появилась? А если яйцо появилось первое, то курица должна была быть, чтобы снесла яйцо. Ну, тогда я не знаю, как. И у нас не хватает как бы вот более могучного, тонкого, проникновенного ума, чтобы понять, что какая-то еще существует сила превосходящая, которая этот цикл запустила. Замкнутый. То есть какая-то еще... Это факт, что эти замкнутые циклы везде вокруг нас окружают. И поскольку они замкнутые, мы не можем их понять. И увидеть, что это за разум, что это за сила, что это за явление природное или какое-то еще, которое все это вот поддерживает в таком виде. То есть ум имеет свои пределы, говорится. Как и чувства, как и наше тело. Мы как бы ограничены чем-то. И поэтому наше счастье тоже ограничено умом. Сколько мы хотим счастья? И вот если ум спросить, ум уже знает, что нужно для счастья. Квартира нужна, средства передвижения нужны, деньги нужны, нужны близкие люди, друзья, связи в обществе, профессия, положение. Ну, а что еще? Это ум отвечает на эти вопросы, который наблюдает, как устроен мир человеческий. Но он не может понять, как устроен мир сверхчеловеческий. Поэтому счастье ограничено только вот этим опытом и наблюдением. Он думает, слава, это когда люди меня прославляют. О, нет, я тебе сейчас скажу одну вещь сказочную. Когда-то в далеком прошлом, в ведические времена, славу понимали по-другому. Слава, когда справляют все, прославляют все живые существа, даже птицы, даже звери, даже деревья поют вам славу. Вот это слава. Ну, он из, как бы, из жанра сказки, ну, интересно, можно включить в какой-то, знаете, сюжет, интересно, сказку сделать такую. Но в реальности разве такое бывает? Да. Праджапати. Это в прошлом назывались такие личности, которые могли творить живых существ разных форм. Вот мы можем сотворить человека, родить его. Правда, мы не знаем, какой это получится человек. Более-менее случайный процесс. Мы планируем одно, получается другое. А вот тот, кто может планировать, называется праджапати. Где же это планируется? В уме. То есть люди, которые владеют своим умом, могут влиять на грубые законы природы благотворно. И если неблаготворно, ум попадает в двойственность и теряет силу. Потому что бодливая кровь Бог рога не дает. Если мы злонамерены, вот тут-то мы теряем способность мыслить выше. Вот тут мы и попадаем. Потому что именно злонамеренный человек испытывает страх от своих врагов. И твердо поддерживает эту концепцию. Друг, враг, друг, враг. Нужно понимать, с кем общаешься. Нужно, знаете, видеть все это. Иначе как ты выживешь в этом мире? А вдруг это враг? А? Нужно быть недоверчивым, подозрительным. Как говорится, они же упали с райской планеты Адам и Ева, когда вкусили яблоко двойственности. Вот была там только любовь. А потом вожделение. А вожделение — это двойственность. Вожделение порождает жадность, зависть, недостатки какие-то. Вроде есть любовь, хорошо, но она имеет недостаток, зависть и жадность. Это двойственная любовь уже, умственная любовь, говорится. На уровне ума. Поэтому атхи дайва — это природа. Непреодолимая. Атхи пхута — живые существа. Тоже трудно управлять и подчинить. Тоже нужно много терпения, чтобы жить. В семье или где-то еще. И атхи-атма труднее всего самим собой человеку. Что события уже давно прошли какие-то. Лет 20 тому назад это все было, например, у кого-то. А ведь помнит человек. Не может забыть. Беда просто какая-то. И хотел бы забыть. Да не могу забыть. Вот как я живу с этим всю жизнь, понимаете? И трудно самому, и иду к психиатру, или что? Что мне сделать? Как мне забыть плохую вещь какую-то? Как сделать хорошие вещи, чтобы в меня были? Светлые, чистые, ясные. На самом деле, это не сложный вопрос. Он кажется сложным. Мы сегодня поговорим о том, как можно отрегулировать деятельность ума. Это вопрос регуляции. Счастье – это не что иное, как отрегулированная жизнь. Это все. Если практически об этом говорить. Если говорить, ну, как-то образно, эмоционально, то это какое-то состояние, конечно же. Это какое-то чувство глубокое. Глубокое, которое может перекрыть все остальные, знаете, впечатления. Низкого порядка. В этом состоянии человек всех прощает, всех любит. Он счастлив очень сильно. У него такая энергия внутренняя, что все остальное кажется мелким, незначительным. Это счастье, если эмоционально объяснять его, или как мы его испытываем, счастье, да, оно может быть всепоглощающим фактом. В каждой клеточке нашего тела может быть вот это счастье, в каждом волоске может шевелиться, двигаться, это динамика, знаете, это энергия, отжас этот. Но сегодня будем говорить практически об этом. Если мы будем говорить просто про этот отжас, любой наркоман скажет, я уже это испытываю. Никаких правил регуляции, просто принимаешь дозу соответствующую. И каждый волосок реагирует, знаете, вы можете видеть сквозь стены, там, вот, видите, прошлое, настоящее, будущее, все, что хотите вообще. Просветление полное. Мы понимаем, это обман для ума, ловушка. Искусственный метод, как бы. Ну, например, самолет заправился горючим, взлетел, пока есть горючее. Но оно кончается, самолет снова садится на полосу. Никуда мы не продвинемся таким образом. Вернемся на круги своя, говорится, суета-сует, и все, на круги своя вернется. Опять. Вот мы взлетели на самолете, а потом куда? А потом опять домой же, на кухню к себе. Чай пить. Далеко ли мы улетели, скажите? Да даже космонавты, они тут возвращаются, все равно чай пить на кухню и к своей жене. Я видел это, знаете, суслик так изучает мир. Не с норы такой. И так жует. И так вот. Ну, изучает же этот мир. Ну, че что? В нору снова обратно. И снова оттуда. И снова туда. И так вся жизнь проходит у него. Суета, сует, все на круги своя. О чем мы там возвышенном не думали, а деньги-то нужны. А оружие-то нам нужно? А магазины нам нужны? Конечно же. И семья нужна, и то нужно. О чем бы мы ни говорили? Вот жизнь диктует нам. Все возвращается на круги своя. Но в Ведах есть один пример. Древние мудрецы сказали нам. Этот пример интересный. Есть такая птица чатака. Вот такая маленькая. Как насекомое, говорится. Интересно то, что она на земле никогда не живет, не спускается на землю. Мы ее здесь не видим. Но она существует. Опять, видите, какая интересная сказка для ума. Скажем, бывает ли такое? Ум сразу спросит. На самом деле, стоит ли верить в эти вещи? За пределы моего понимания опыта выходит. Эта птица живет в облаках. Там ее обитель. Она питается этой облачной водой. Все. Никогда не спустится на землю за водой птица читака. Мудрецы говорят, ум должен уподобиться этой птице. Наше тело земное. Мы земные жители. Оно нуждается в каком-то крови, не знаю, там, сколько-то квадратных метров нужно ему, чтобы создать какой-то уют, прибежище. Понятно, для тела необходима здоровая жизнь и покой. С ним работаем, нужен отдых. Совершенно понятно наш режим этого тела. Оно должно спать, должно есть, должно иметь потомство. И где же должен быть ум? Вот этого мы не знаем. Потому что ум, он всегда где-то в другом месте, заметили? Вот что-то делаем, через уже какие-то несколько операций уже ум уходит куда-то. Постоянно где-то блуждает. Куда он идет? И почему откуда это свойство у него? Блуждать повсюду, знаете. Вот, все ему нужно, все ему интересно. Чан-чала еще, говорит, на санскрите. Прыгающий с объекта на объект. Вот, вот такой этот ум, туда-сюда, туда. Но любое животное, посмотрите, любое живое существо, чан-чала. Птица то там, то тут, животные то там, то тут, они перемещаются. Ум ведет их, ум, внутренняя энергия ведет. А тело на земле постоянно, никуда оно не денется. Мы знаем, куда оно пойдет. За пищей пойдет, за самкой пойдет. Будет строить себе убежище или нору. Но при этом постоянно оно в каком-то движении, в каких-то решениях, в каких-то проблемах, решениях. Мы тоже всегда постоянно какие-то... Хотя, что нам нужно? Ничего особенного. Поесть, поспать, для тела не так много нужно. Но для ума сколько нужно? Боже мой! 10 000 долларов в неделю. Для Омска, мне кажется, это вообще мечта. 10 000 долларов хотя бы в месяц. А если есть 10 000 долларов, ум о чем будет думать? Миллион или 100 000? Правильно думаете. Ум такой. Ну хорошо, вот тебе миллион. О чем он будет думать? 10 000 000. А затем, когда у вас все деньги, о чем ум думает? Ну теперь я хочу стать владыкой всего земного. Он не остановится никогда, говорится. Он стремится стать выше всех, лучше всех. Преобладать над всеми. Но мы сейчас находимся в борьбе за выживание. Хотя бы выжить. Не то, что там, знаете, стать миллиардером, хотя бы выжить. Потому что не видим, ум не видит возможностей развития какого-то. Финансового или внутреннего, да, какие-то вот тупики, исторические тупики, психологические тупики. Опыт показывает на то, что кризисы какие-то, всегда препятствия, боже мой, какая-то жизнь, вот такая, опыт такой. Потому что хотя бы как-то выжить спокойно, хотя бы свою квартиру иметь, хотя бы, знаете, журавль в небе высоко, синицу в небе, хотя бы. Мы соглашаемся с этим сейчас, потому что потеряли могущество. Как есть вот господа, есть рабы. Рабы, те, кто потеряли могущество, они говорят, ну, хотя бы нас здесь кормят и защищают. Знаете, да, когда Моисей повел свой народ через пустыню, они испугались. А как мы там выживем? Пустыня же там безводная и нет пищи. Может быть, вернемся обратно к фараону, там хотя бы нас кормили и давали какое-то место для отдыха. Хотя бы так. Но это люди, потерявшие могущество, ума, внутренней энергии. Они не уверены были в себе. Они были слабы, они признали свою слабость. Но пророк их привел к земле обетованной. У него ведь там вода, там не пустыня, там все цветущий край. Как они были счастливы, что наконец-то Бог их освободил от страданий. Они пошли туда и со страхом вернулись, сказали: Моисей, туда не пойдем, там живут люди, гиганты. Это их земля. Ты нас обманул? Моисей понял. Эти люди так рабами остались. И 40 лет выходил по безводной пустыне, пока сменилось поколение, которые стали мыслить по-другому. Ум изменился. Они вернулись и захватили эту землю от язычников. Нашли в себе силы эти. Но это то время, та история. Но и сейчас нам тоже нужно иметь ум в другом месте. Не хотя бы что-то, не хотя бы где-то, а в нужное место направить ум. Если мы хотим чего-то достичь. И первое на этом пути – это вера. Что такое вера? А может быть, это правда? Вот так начинается вера. А может быть, это возможно? Вот так начинается вера. Как в науке. А вдруг это возможно? Вот такая теория. А вдруг на Марсе будут яблони цвести? А давайте поверим в это. Даже докажем. Ум туда запускается, исследуется это все способностью ума. Потом создаются космические корабли, потом еще что-то, открытие и прочее, прочее, прочее. А вдруг враг изобретет какое-то оружие, нам нужно не отставать. Давайте, мы верим, что это произойдет. Враги есть, понимаете, мы уверены в этом. Вера нас направляет куда-то, наш ум. А если мы ни во что не верим, тогда чанчала. Там попробовал, тут попробовал, тут попробовал, тут просто поднахватало от жизни всего. Один раз живем, я ни что больше не верю, тут и умер, все. Это все. Сейчас многие люди живут просто какими-то случайными вот такими вот одним днем. Думают, что жизнь одноразовая, нет продолжения, нет какого-то высшего счастья. Даже кобру можно приручить, говорится, голыми руками, если работать с ее умом. В каком-то смысле мы уже приручены этой природой, как бы вот, это нашей жизнью. Мы не можем как бы вот ум выдвинуть в какие-то другие сферы. Лишь какие-то фантазии иногда выдаются за науку. Только теории, которые не работают. Это не наука. Нет. Ум нужно направить как стрелу, которая летит туда. Не воображение. Нет. Нет. Ум. Это счастье мы должны получить уже сейчас в уме. И вот оно полетит. У него есть крылья. Оно полетит. И ноги пойдут. И решение найдется. Если в полете, если есть обзор, если есть ресурсы, внутренние ресурсы. А человек думает, как сейчас, но у меня нет внешних ресурсов, денег мало, такие возможности, на что я, что я? Почему здесь вера вообще? Вера мне не прибавит денег. Ум направить на высшую цель. Говорится, ум останавливается в самадхи только, на абсолютной истине. Это говорят веды. Ни на чем другом не остановится. А это означает, что он будет двойственный, и терзать нас будет сомнение всю жизнь снутри. Атьятмика. Так или так, что делать? Мы всегда перед выбором. Всегда в сомнениях. Что бы ни делали, мы с опаской делаем. Очень трудно найти уверенного человека. Но если мы найдем такого уверенного человека, который вот только об одном думает, уверенно, с верой, это великий человек для нас. Возможно, даже гений. А ведь только потому, что в Явас и Атмика Будхи он нужно думать только об одном. Экехи куру нандана. Одно только нужно человеку. Все силы нужно на одну цель. И в этом могущество, в этом цельность. Возьмите любые сферы деятельности, искусства, не знаю. И там люди выдающиеся, именно те, кто преследовали только одну цель, были сосредоточены полностью на ней. Я занимался живописью с молоду. Можно сказать, с детства меня привлекали краски, вот эти вот, как цвета вливаются, вот эти формы, не знаю, у меня был просто трепет какой-то, дрожь по телу ходила. Врожденное что-то было. И когда я учился, был студентом, то мой педагог сказал мне: если ты хочешь что-то из себя сделать, серьезное, то должен работать каждый день с утра до ночи. Должен пожертвовать развлечениями, чем-то еще. Должен сосредоточен, думать только об одном. Должен научиться видеть красоту, распознать законы красоты. шутка ли, распознать законы красоты не удавалось даже великим, великим людям прошлого. Но если ты будешь работать, он сказал, и я стал работать. Не только я, многие в это поверили, в эту формулу, стали работать просто с утра до ночи, каждый день. Это тяжелый труд найти опытным путем. Что такое красота? Это трудная вещь, очень трудная вещь. Немыслимая вещь. А друзья приходят и говорят, ну, пойдем туда, пойдем сюда на пляж, погода и так далее. Я говорю, нет, работать надо. Мой был типичный ответ. Почти никуда не ходил. Они обижались. На стене у меня висела Мона Лиза Леонардо да Винчи. Ну, это был мой кумир, Леонардо. И мой друг сказал однажды на мой отказ. Он стал серьезным и сказал, ты хочешь стать вот таким похожим? Стать таким великим в искусстве? Я молчал. Мне было неудобно сказать, что я хотел бы что-то достичь. Ну, таким не таким, но хотя бы, знаете, ну, ум уже хотя бы, что-то близкое к этому. Он сказал, знаешь, я скажу, для этого нужно все бросить. У него не было ни семьи, никаких других интересов. Ты знаешь, кто это был, как он жил? У тебя, говорит, все равно не получится, пойдем на пляж. И что я ответил? Нет, я буду работать. Вот это был мой характер. Не то, что так уж упорно работал, но ему я так ответил, потому что не хотел плашать перед ним, во всяком случае, сдаваться. Вот. Тоже, видите, умею свой эгоизм. Итак, работать. Если мы хотим чего-то достичь, нужны большие усилия и сосредоточенность. Есть вот, знаете, тупой труд. Человек на самом деле трудоголик, много работает, но неосмысленно. Не будет йоги, не будет счастья. Йога – это связь со счастьем. То есть мы должны для счастья работать, для совершенства работать, для вот этой цели работать. Осмыслить эту цель внутри себя. Это интересный момент. Скажите, ну что же за цель такая? О чем же он говорит-то? Ну что же я должен осмыслить? Во что же поверить такое? В какую-то абстракцию или религию, или во что? Люди во что-то верят всегда. Я вот в деньги верю, допустим. Достаточно этого? Нет, вы не поняли, о чем речь идет. Сейчас поговорим. Это цель. Внутренняя. Она сейчас присутствует в каждом из нас. Ее нужно просто пробудить, а потом идти в этом направлении. Никогда не ошибетесь. То есть сердце не обманешь. Нужно учиться слушать свое сердце. Это вопрос несложный. Он теоретически сложный, похож на сказку. Практически легкий. В смысле простой, нелегкий. Это вопрос регуляции нашей жизни и умственной деятельности. Я вам скажу сейчас, жизнь людей абсолютно не отрегулирована. Ни внутри, ни снаружи. Они не здоровы ни изнутри, ни снаружи сейчас. Ведический критерий здоровья – ум удовлетворенный. Это здоровый перед вами человек. Умиротворенный, нераздражительный, удовлетворенный – это есть признак здоровья человека. Мы сейчас измеряем по-другому. Мы говорим, вот органы работают, зубы целы. Ну, нормально, в хорошем состоянии. И когда говорят, ну, доктор, у меня тут колит, там болит, ну, так вам уже 80 лет, что же вы хотите? Для 80 лет вы очень хорошо живете, вы должны быть счастливы. И тем не менее, это же беспокоит, какое же счастье, вот вроде нормальное, как все. Нет, ум страдает. Ум страдает, потому что постоянно сравнивает себя с кем-то. Это интересный момент, когда одна молодая женщина, ей было где-то 21 год, она ушла из жизни. Лейкемия у нее была. Мне было тогда, тоже я был моложе намного. Она ко мне обратилась как бы за поддержкой. А я испугался, помню. Ну, человек умирает, как я ей помогу? Мне самому страшно. Вообще думать об этом, ну как я ее поддержу вообще? Раньше скрывали это от людей, если это какая-то болезнь, просто скрывали и все, не беспокоили. Это как вот сказать человеку, да, вы решитесь. Сейчас я понимаю, что это хорошо для некоторых людей. Нужно знать эти вещи. Это нормально. Но тогда я просто испугался и сидел, слушал ее. Не знал, что сказать. Дни ее были сочтены. Красивая, молодая. Как сейчас ее помню. Потом мы еще искали в морге ее. Она даже там была красивее всех. Правда. Она просто светилась. Удивительный был человек. Светлый человек, духовный человек. И она мне сказала, я, говорит, пытаюсь принять этот факт, что мне нужно вот уйти из жизни в свои годы, не имея ни семьи, ни детей, ничего в жизни еще вот не сделав. И я сижу и, ну что я скажу? Она говорит, но вы не думайте, я не боюсь смерти. Знаете почему? Потому что я поняла, что меня беспокоило. Даже не сама смерть меня беспокоила, а то, что мне казалось такая странная вещь, иллюзия, что я умираю, а остальные-то живут. А потом я поняла, никто не выживет в этом мире, все умрут. И успокоилась. Это ум. Это просто ум. Вот немножко концепцию заменили, смотрите, уже легче жить оказывается. Так говорится в Гите. Небольшой успех на этом пути контроля ума спасает от всех страхов человека. Не так давно я был на телевидении в Алма-Ате. И ведущие очень заинтересовались духовной темой вед, вот прямо в прямом, там, не прямой эфир, запись была, но прямо вот в этой передаче было прямые такие раскрывались тексты у нас ведические. Это редко бывает. Обычно на передачах интересуются, что у вас там за косичка, сколько у вас детей там, ну, в таком поверхностном. А тут была глубокая вот такая беседа, философская, человеческая, интересная. Мне было очень интересно там. Я упоминал в процессе нашей беседы, что когда-то, когда была ведическая культура, в давние времена, люди видели глазами то, что мы сейчас не видим. Прямо перед нами. То есть это были другие люди, другая жизненная сила у них была, другое здоровье, другой рост тела, другие мысли, другие отношения и слова они находили. Они превосходили нас. И ведущий заинтересовался, а что, можете назвать пример какой-то того, что сейчас мы не видим, что видели они прямо перед глазами? Это же интересно узнать. Что ж такое мы не видим? Прямо перед глазами. Я говорю, ну хорошо. Я дам пример этот. Это пример с Гиты. Я его привожу нередко. Но редко его понимают люди. Требуется немало времени, прежде чем ум увидит это. Интересно, глаза-то вроде видят. Но если ум не увидел, вы не испытаете счастья. Не испытаете удивления. Вы не испытаете вкуса к жизни. Интересно, вот важно, чтобы увидел внутренними глазами это увидеть. Вот сердцем увидеть, вот когда коснулось меня за живое. На самом деле. Мы говорим, душа вечна. Никому это радость не прибавляет, особенно, видите. Ну, вечно так вечно. Ну, я слышал, говорят тогда. Я же не вижу этого. Вот покажите мне эту вечную душу. Вот пример касается этого. Я говорю ведущему, вот помните, было такое тело у нас, мы родились? Она говорит, да. Она, конечно, не помнит, понятное дело. Но согласилась с этим. Интересно, смотрите, она не знает, не помнит об этом сама, не может засвидетельствовать. Но сразу согласилась, потому что ну, все так рождаются, да, мы же опираемся на опыт тогда, на чью-то память. Мать сказала, мать показывала фотографии или что-то еще. Да, какой-то есть авторитет, и мы слушаем его и верим. А затем это тело меняется, согласны? Оно же меняется или растет? Как вы это объясните? Она подумала, сказала, ну, меняется. Совершенно верно. Я говорю, да, и ученые доказали, что тело меняется. Не растет, а меняется. Смена тела происходит, дорогие мои. Все клетки, обмен веществ, все меняется. Через 70 лет у вас 10 тел сменено за это время. Новых. Обновляется. Снова и снова. А тот, кто помнит все эти фазы, один и тот же. Они сказали, вот это да. Они увидели этот пример. Факт. А какой вывод? Если я, наблюдатель в этом теле, свидетель этих различных перемен и возрастов, не меняюсь ни при каких обстоятельствах, означает, что после смерти тела я остаюсь самим собой. Так утверждают веды. Что ты не увидишь никогда своей смерти. Ты ее придумал в уме. Ты закрываешь глаза и думаешь, вот так темно будет. Или в яму посмотришь, думаешь, вот я там, о, буду, о, Боже мой. Не дай Бог вообще. Ты придумал, ты просто увидел из этого чувственного опыта и так думаешь. Но мудрецы говорят, ты никогда не увидишь свою смерть. Это должно принести какую-то радость, правильно, если мы услышим сердцем это. Потому что это то, что я хочу на самом деле. Не лежать же в яме, правильно? Кто хочет? И тело меняется, но как-то, знаете, оно странно меняется, не в мою пользу. Я бы не хотел таких перемен. А в конце вообще приходит это с косой, которая. Да, к одному юристу пришла такая с косой одна. Там то сидел, там ноги парил, этот юрист. В плед закутался. Старость, не радость. И тут как-то раз, дверь, и холодок какой-то такой, давай поежился, что такое тут. И тут с косой перед ним. Часы у нее. Ну, у тебя есть тут пару минут еще. Может, завещание написать, попрощаться, я тут подожду. Он сказал, погоди, внезапно так, вот так вот сразу ты ворвалась, и я юрист. Я знаю законы, и знаешь, если мы кого-то хотим вот так вот кого-то взять, мы сначала повестку там, предупреждение, ну закон какой-то должен быть, ты ворвалась, и пойдем сразу же. Две минуты и прочее, я протестую. Против прав человека вообще. И тут смерть остановила часы, время, она умеет. Сел напротив, сказал, ну давай поговорим. Что у тебя с ногами? Да подагра там, господи, ноет, суставы все. Что, так всегда было у тебя? Да нет, раньше я бил как Джеран здесь по горам. Я был молодой. Что ты улыбаешься, а там у тебя что-то во рту, ничего нет. Где зубы-то? Что, никогда не было? Да не, раньше орехи колол, сейчас ну, потерял все. Ну. А что, голова у тебя так блестит? Тут плешь. Что, такой ты родился, что ли? Да нет, у меня такая шевелюра была, я тут ходил, я красавец был вообще, а? Видишь, сколько было предупреждений? Собирайся, пойдем. Но почему не видим этого? Ум? Вы только заметьте, что он делает, этот ум. Если я вижу тут седину, беру краску, нету, все. Нет никакого предупреждения. Повестку выбросил. Нет никакого, не было предупреждения. Там болит, укольчик, раз, все, никакого предупреждения. Не обращай этого внимания, не смотри туда, не думай об этом, не думай, это страшно. Зачем думаешь о смерти, зачем пугаешь людей? На испуг берешь, а потом внушаешь им, что они должны делать. А вот твоя тактика какая. Нет, не надо бояться ничего. Смерти нет. Это не вопрос страха, это вопрос опыта. У нас было тело маленького ребенка. Его нет. Но конца же не наступило. Продолжаем жить. В детском теле бегать. Мы же радуемся. Детское тело ушло, но конца не наступило. Мы радуемся в юном теле. Тоже уходит тело, меняется. Но конца не наступает. Мы становимся зрелым человеком. А затем тело, конечно, увядает. А я начинаю мыслить. Попытаюсь понять жизнь. Это важно. Это важно осмыслить. Что за цикл замкнутый? И что за устройство такое? Более высокое устройство. И понятно, что тот, кто это устроил, на него это не влияет. Нет, это абсолютно ясно любому здравомыслящему человеку. И на меня не должно влиять. Не так ли? Потому что я ни рождение, ни смерть, ни старость. Я кто-то другой по своим желаниям, по своей сути, по своей природе. Я кто-то другой. И кто это я? Не спрашивайте ум. Он не знает. Он ничего не скажет. Он скажет только одну вещь. Ну какая разница? Зачем забиваешь себе этим голову? А ты-то все равно нет. Пойдем выпьем что-нибудь. Развлечемся. Есть время. Вот что важно. Важно, что у тебя есть близкие люди. Есть место, где жить. А зачем думать об этих вещах? Но, мудрые говорят, ум должен быть за пределами жизни и смерти находиться. Когда вы живете в этом мире телом, ум должен быть очень-очень далеко. Это регуляция. Я покажу схему небольшую по поводу регуляции ума и тела, потому что регуляцией ума сейчас никто не занимается. Это мы не получим образование ни в школах, ни в институтах, нигде. Регуляции тела управляют необходимость, работа, отдых. Все, что мы сейчас на практике знаем. Немножко спорт, если кто-то увлечен. Искусство, если кто-то увлечен. Музыка, если кто-то увлечен. Это как бы украшает вот эти наши обычные ритмы жизни. Как бы скрашивает нашу скуку, обыденность. Некие такие развлечения для чувств, такие занятия. Но они могут быть просто убиением времени. Потому что мы с вами живем в мире из пространства и времени. Чтобы преодолевать такие пространства, в которых мы сейчас живем, нужна скорость. Скорость вызывает стресс, страх, опасение. Страх означает, что мы видим поверхностно свою жизнь, не успеваем осмыслить. В состоянии страха человек не может мыслить глубоко. Теперь у нас все на скорости. Интернет быстрый, машины быстрые, дороги ровные, скоростные. Мы быстро все туда, быстро сюда, поговорили по телефону быстро. А потом через 20 лет только пытаемся осмысливать, о чем мы там вообще говорили. И что стало причиной того или другого. Ведь в то время мы просто не осмысливали. Просто этому не придавали значения. Ничего важного не было, оказывается, в жизни. Мы просто куда-то спешили, а куда, мы не знали. Мы думали так быстрее деньги заработать. Да, мы же сокращаем пространство и время экономим, так кажется. Но мы теряем глубокое мышление, теряем себя. В этом режиме действия. Поэтому каждое время суток человек должен глубоко мыслить, находить время. Вглубь. Что все остальное в течение дня будет по поверхностям чан-чала, туда-сюда, друг, враг, приятный, неприятный, зима, холод, вот эти все мысли, вот они будут вращаться, зрелище. Все будет смешано, вот такой хаос будет в уме. И когда нам скажут, что первично курица лицо, мы скажем, откуда же я знаю? У меня в уме хаос. Ответа не могу найти. Я не могу ответа найти на эти вопросы. Время циклично. Время циклично, как бы замкнуто. Давайте превратим ее в вертикаль, в спираль, в подъем. Вот так. Можем всю жизнь прожить просто вот в этом колесе. Никуда не идти, как белка, говорится, в колесе. Она двигает лапами, и колесо вращается. Но куда она бежит? Никуда. Эти сутки идут, и мы вращаем эти сутки с работы на работу, с работы на работу, с работы на работу, с работы на работу. А куда? Он еще поспал немножко. Снова выглянул в окошко. А с платформы говорит, город Ленинград. Он еще поспал немножко. Снова выглянул в окошко. А с платформы говорит, город Ленинград. Да что ж такое? Уже третий раз. Сел в отцепленный вагон. Вот такой рассеянный, с улицы бассейн. Вагон никуда не ехал, оказывается. И так нам кажется, жизнь-то идет. Скорость увеличивается. Да? Скоро, наверное, мы достигнем чего-то. А счастья нет. Как мы бы хотели, на самом деле. От этого настоящего, великого, всепоглощающего счастья. И как я сказал, ничего сложного в этом нет, если это регулировать свою жизнь. Так, и мы начнем сейчас говорить о сутках, не о годах. О годах сейчас говорить не будем. Поговорим о сутках. 24 часа разделим на три части в трех гунах материальной природы. Рассмотрим наши сутки. Гуна означает качество. Весь материальный мир – это гуны материальной природы. Гуны, качества какие-то. Пища – это гуна. Мы принимаем какую-то пищу определенного качества и эти качества приобретаем. Человек, с которым мы общаемся в какой-то гуне, мы тоже соприкасаемся с гуной, когда общаемся, с кем поведешься, то и наберешься. Вода в разных гунах, например, проточная вода, чистая, вот эта родниковая сатва гуна. Озеро ниже гуна. И застойная вода уже такая, знаете, затхлая тамагуна, или водопроводная, это тамагуна. Водопровод – это не чистая вода, это отходы фактически мы пьем. Мы знаем, что наконец поняли, что воду не нужно пить из водопровода, нужно покупать воду лучшего качества, лучшей гуны. Потому что если мы пьем такую воду, она разрушит наше тело и наш ум, повлияет это качество. Угнетает ум нечистое, замедляет жизненные процессы. В конечном итоге слабеет иммунная система, пропадает динамика внутренняя, становится жить неинтересно, как болезнь, знаете, если вам жить неинтересно, это значит, как больной. Ему плохо, ему нехорошо, он не видит вот этих достояний, потрясающих энергий, окружающих его, он не может воспринимать и радоваться жизни. Это гуна. Поэтому нужно следить, с какой гуной мы соприкасаемся. Мы таким превращаемся. Как бы. Понятно, что тело будет стареть, но мы не должны превращаться в старика. Мы не должны соприкасаться с этой гуной. Думать мы должны о другом. Не о теле, не о старости, не о болезнях, не о деньгах, не о друзьях и врагах, а о другом. И вот этот цикл можно превратить в спираль, как бы в подъем. Интересный процесс. Здесь мы нарисуем 10 часов утра. 10, так, здесь получается 18. И 18 плюс здесь получается у нас 22, да? 22. Вот вращается наше суточное время. Так. Циклирует. От 10 утра до 18 страсть, гуна страсти. Не что иное, как активное состояние, деятельность, страсть. Вот тут начинается работа, все оживает, включаются механизмы, не знаю, все выезжают, готовы к труду, страсть. С 10 до 18 вот этот период времени страсти. Пик попадает у нас на сколько? Да, 14 часов, 14:00, пик страсти. Страсть диктует нам плоды деятельности, это деньги, это карьера, это какой-то успех, то есть какая-то выгода. Мы руководствуемся выгодой, чтобы день зря не прожить, чтобы с выгодой прожить, с прибылью, не потерять ничего. Успешно, удачно, удачного дня мы говорим, когда идем на работу, чтобы мы не потеряли ничего, потери не было. Так, мы это страсть нас толкает к этому. Страсть имеет недостатки, она организована хорошо, человек хорошо выглядит, у него хорошая одежда, он вовремя приходит на работу, он организован, он исполнителен, он служит начальству очень хорошо, это все страсть. Он любит свою молодую жену, это тоже страсть. Он готов работать, чтобы поддерживать семью, но она имеет недостатки. Кроме этих плюсов, она имеет недостаток жадности и чрезмерного вожделения. Чрезмерное вожделение – это то, что приводит в неудовлетворение, в раздражение. Поэтому видишь, что люди много работающие, они также склонны гневаться, раздражаться, неудовлетворенными быть, им все мало. Или недостаточно их уважают, или почитают, они чувствительны к этим вещам очень. Это в страсти. И вот в течение дня вот эта энергия влияет на человека. Он работает и приобретает плюсы и минусы. И положение может достичь, и жадность может развить, все что угодно. И зависть может развить. Да. От 18 начинается влияние гуны невежества, вечернее время. Так, правильно написал? 2 часа ночи, простите, тут 22, говорю. 2 часа ночи, вот, 2:00. Здесь у нас будет тамас. Или напишу невежество. Невежество. Это то, что мы называем отдыхом, расслаблением, прострация какая-то. То есть я устал от работы, теперь мне нужно отдохнуть, отключиться. Сон, допустим, это невежество. Также, если я много работаю, я могу плохо себя чувствовать, перерабатывать, переутомляясь, болезни приходят какие-то. Врачи говорят, нужно отдыхать, нужно там отстраниться. Потому что болезни – это тоже невежество, они разрушают. То есть страсть может чрезмерно перейти в болезни. Поэтому до 18 часов, не позже, работа. Если мы слишком много работаем, обязательно будут какие-то разрушительные признаки. Внутри, как я встречал много таких людей, говорит, вот я там то сделал, то сделал, работал, да, не покладая рук, успешно, все хорошо. Семью поддерживаю, всего добилась, образование детям дали, все хорошо, но теперь мне плохо, не знаю почему. Внутри пустота. Вот такой симптом. Это тамас. Это чрезмерная страсть приводит к опустошению, либо к сумасшествию, к шизофрении, вот к таким симптомам. Чрезмерная страсть также нарушает психические процессы. Поэтому необходим сон. Но сон тоже может быть разный. Сон невежества, сон страсти, сон добродетели. Из 2 часов начинается влияние сатвы до 10. Это добродетель. Добродетель. Значит, здесь пик у нас получается. Пик невежества получается у нас в 10 часов, да? 22. Так. А пик добродетели в 6 утра примерно. Это значит, в 6 утра вы должны быть уже счастливы. Вот что это означает. Пробуждение означает счастье. Вот оно. Это как раз время для работы с умом. Когда мы крепко спим с вами, ссылаясь на работу, что нужно много отдыха. Хорошо, давайте поговорим о сне сейчас немножко, потому что на самом деле в правильном сне много спать не нужно человеку. Глубокий сон очень важен для отдыха, именно глубокий сон. Сон со сновидениями не дает достаточно восстановления. Это тоже потеря энергии эмоциональная. Если нам что-то снится, тоже какие-то тревоги, что-то кажется, что-то мы боимся, какие-то глупости снятся, это тоже утомляет сон, может утомлять нас. Просыпаемся какими-то уставшими. А вот когда сон без сновидений глубокий, вот это особое состояние. Потому что есть еще одно состояние. Вот это сушупти, состояние глубокого сна, контактирует с 4-м измерением. Бодрствование, сон, глубокий сон. 3 получается. И вот 4-е измерение, где восстанавливаются наши силы. Контакт. Только в глубоком сне. В глубоком покое. То есть при помощи йоги этого достичь можно. Или при помощи правильного сна. Если мы научимся правильно спать. Йоги могут восстанавливаться за 15 минут такого сна. А в обычном случае, если человек не занимается так активно йогой, то самый эффективный сон с 8 вечера до 12. Это самый эффективный для глубокого сна. Но почему не удается так глубоко уснуть? Почему даже пролежав в постели 8 часов, мне трудно подняться? Почему я не чувствую отдыха? А? Вопрос. Потому что сон нарушен глубокий у меня. Почему? Глубоко спит только тот, кого любит. И кто любит. Вот тут мы можем испытать глубокое прибежище внутри себя, покой. Любовь дает это прибежище. Нарушаются отношения между людьми. Деньги. Подозрения, зависть, обиды. Сон нарушается. Если вы пролежите без сна всю ночь, вы же не отдохнете. Вы же измучаетесь просто. Это пытка будет. То есть для отдыха не просто лежать нужно. Но если даже вы не спите и не лежите, но находитесь в глубоком покое медитации, вы прекрасно отдыхаете. Поэтому утро для медитации, говорится. Для глубокого покоя в бодрствовании. Потому что глубокий покой во сне неосмысленный. Вот это странная вещь, что я-то в невежестве, понимаете, вот силы-то мои восстанавливаются во сне, а я-то не знаю как, я же не помню ничего. Что там за механизм? Если бы я видел, я бы увидел чудо, конечно, там. Это чудо происходит, только я не могу его объяснить и констатировать как факт. Но одно могу сказать, а как хорошо я отдохнул, а? Ничего не помню. Но силы какие, смотрите, с утра. О, хочется делать зарядку, тут открываю окно, тут прана, воздух. О, жизнь пошла. То есть я набрался какой-то энергии и воспринимаю теперь чувства, сильный ум тоже. При этом утром зверь страсти и невежества спит. глухим сном вообще, беспробудным вообще. Мертвое время для страсти и невежества. Все отключено природой. Там они подзаряжаются все, на подзарядке все находятся в своих кроватях. Очень интересный этот момент природы. До восхода солнца самое удивительное время для пробуждения именно ума внутреннего. Что такое этот внутренний ум, который отключен от работы, от врагов, от друзей, от всех понятий умственных, выдумок наших. От этого опыта обычного, подножного корма, так сказать. Он отключен от этого, и он счастлив. Вот и все. Все просто. Вот и все. И вот тут уже можно поговорить, что же такое счастье, когда у человека есть опыт. Когда нет опыта, что толку говорить об этом? Ну, самадхи, что о нем говорить толку, если человек его никогда не испытывал? А испытал, тоже говорить не нужно. Это вопрос именно опыта. Если мы не обрели опыт, то мы на этом вопросе счастья просто не заостряемся уже. Это слово, знаете, избитое, много говорят об этом, но... А что это такое? Да, видимо, его и нет, как такового. Лиса жена прыгает за виноградом, говорит Эзоп. Он часто приводит эту басню. Лиса, она увидела гроздь винограда, она прыгает за ним, но не может достать высоко он. И тогда она говорит, а что толку от него? Должен быть он кислый, только оскомину набьешь, да и все. И уходит. Все. Так недосягаемо осталось. Сегодня открываю Бхагавата Пурану, Шримад Бхагаватам. Там стих, что лучше прожить одно мгновение в полном сознании, чем долгую жизнь, лишенная всякого опыта и смысла, как жизнь дерева. Потрясающий стих. Хотя бы одно мгновение вот это счастье ощутить. Я говорю, достаточно. Просто вот этого мгновения, секунды. Потому что оно как семя. Оно будет расти, потом развиваться. Вот это семя посадить. Хоть бы мгновение, вот этот опыт. А потом начинаются поиски. Мы уже знаем, имеем опыт, мы уже ищем. Мы уже чувствуем этот запах счастья, где оно, где его нет. Мы начинаем различать гуны природы, у нас появляется измерение. Понимаете, у нас была вспышка света, мы увидели. Мы увидели что-то. Мы уже знаем, что мы ищем. Опыт счастья необходим. Веды говорят, что каждый человек один раз в жизни испытывает счастье. Просто так. Просто так дано это ему. Кто-то даже перед смертью, кто-то еще как-то беспричинно. Со мной такое было, помню как-то. Мне было лет 20, что ли. И странно, что это было в плохих условиях именно, где никак, вот не было никакой причины, чтобы быть счастливым. Я вынужден был стоять на холоде, под снегом, плохо одетый. Несколько часов. Вот попал в такую ситуацию. Мне было очень плохо на самом деле. Даже обидно за то, что я попал в такую ситуацию. Я был молодой, еще обидчивый, понятное дело. Вдруг я остановился, посмотрел на снег, как-то отвлекся и почувствовал счастье. Ни с того, ни с сего. Все стало хорошо, я стал улыбаться. Я еще думал, а что это такое? Потом оно прошло, и все. Но я как-то запомнил, а что это было и почему? Обычно счастье – то, что мы должны добиться, не так ли? В гуне страсти мы должны сделать это счастье, а? Создать его, приобрести это счастье, чтобы присвоить. Чтобы потом заявить, это мое, я заработал. А? Мое. А счастье никому не принадлежит, оказывается, это. Одно на всех. Такой коммунизм, видите, в этом смысле. Мы все под одним солнцем живем, видите. Мы все в единой энергии находимся, из одного источника вышли. Одно счастье на всех. Но человек хочет именно вот себе что-то присвоить, спрятать от других, и думает, вот это и есть счастье, сопровождаемое страхом потери и завистью. Помните, дорогой джин, сделал, чтобы я ослеп на один глаз. Не помните, не смеетесь. Человек идет по Омску, а навстречу джин. Да, да, это омская история, точно. И джин говорит, давай договор с тобой подпишем. Любое желание исполняю, какое хочешь. Но одно условие, что у твоего соседа будет в два раза больше. Человек сказал, давай, Вообще не подумал про соседа, какая мне разница. И подписал договор. И тут же сказал, вот хочу вот виллу, 2 этажа, с видом на Иртыш тут. Точно, да. Я же говорю, в Омске было все. С видом на Иртыш. И тут же виллы, все, как он хотел, как он мечтал, так обрадовался, забежал на крышу, посмотрел вокруг, а тут сосед. 4 этажа вилла. Как-то, знаете, странно. Мой джин, мой договор. Хорошо, Бентли. Бентли? Бентли. Новенькую. И тут же Бентли новенькая. Он не к ней, он к соседу сразу побежал. Там 2 Бентли. Нет, это очень тяжело, оказывается. Это, знаете, договор какой-то не по силам. Для ума. Дорогой джин, сделай, чтобы я ослеп на один глаз. Вот теперь поняли, видите, реагируйте. Это анекдот. Поэтому говорится, день для работы, вечер для отдыха, утро для молитвы. Вот такая регуляция. Причем строгая. Не пропускайте ни один день. Даже когда выходной, нужно просыпаться рано утром. Никакого отдыха не нужно человеку. Нужно счастье. Он, конечно, нужен, но это и не проблема. Можно отдохнуть как угодно, где угодно. Не обязательно для этого работать тяжело, чтобы купить какую-то большую кровать, не знаю, большую гостиную там сделать или спальню. Самый лучший отдых – это уединение внутри себя. Не одиночество, а внутри себя. Там происходит общение постоянное. Вот в куни страсти невежества мы не слышим эти вещи. Нужно проснуться вот в это спокойное время и услышать голос сердца. Это медитация. Что же нужно делать рано утром? Можете провести время, как вы хотите. Читать Священное Писание, допустим. Жизнеописание святых – это самое лучшее время. Особенно древних святых. То есть жили в другое время совсем, в другую эпоху, когда не было технологий. О чем думали эти люди? Что они хотели? Как они жили? Что они ели? Как они ходили? Как сидели? И почему были счастливы вообще? Вот вопрос. Это интересно, потому что когда мы соприкасаемся с таким жизнеописанием, чистым, возвышенным, в другой гуне, мы можем испытать то самое счастье. Если нет зависти. Если нет зависти, то в нашем сердце, в глубине, мы сможем почувствовать остроту красоты. Это удивительно. Потому что красота ощущается чем-то особенным внутри сердца человека. Остро. Ум анализирует, но он не видит на самом деле. Как только он анализирует, вы уже не видите этой красоты. Этот анализ, это совсем другое. А там в глубине есть что-то в человеке, что остро может понимать красоту. Если там нет зависти, просто увидите цветок или птицу. И почувствуйте счастье, большое глубокое счастье. Потому что красота одна на всех, она во всем. Ну, сам по себе человек, он не очень-то красив. Например, животные многие красивее человека. Тигры, допустим, для кого-то красивее. Ну, человека делает красивым одежда, допустим, прическа, он должен себя культивировать. Вот оставьте его так вот просто, не расчесанным, не подстриженным, не одетым. Ну, чудовище какое-то, правильно? Не, мы себя культивируем, приводим себе какой-то порядок, а вот возьмите лошадь арабскую, скакуна. Вообще, это же чудо какое-то. Летит, как будто он двигается. Поэтому человеку нравится сверху сидеть, понимаете? Так он. Это красиво очень, все эти иконные статуи делают. Вот. Лошадь самое красивое получается живое существо. Но человек красив по-другому. Например, я видел слепого музыканта в Индии от рождения. Это гений. Что он творит вообще? Какая музыка? Это музыка внутри него. Он ее слышит. Я был с одним художником знаком, полуродливый. Но какие прекрасные полотна творил человек. Какая красота внутри. Как было с ним общаться, потрясающе. Как он чувствовал, как он говорил. Я говорю, люди того времени, да, далекие ведические времена. Боже мой, вот я беру, читаю Льва Толстого. Его письма или Васильева, этого известного художника русского, гениального, который 23 года умер, оставив гениальные полотна уже. В 23 года. И всем же интересно взять, откуда же вот этот талант, эта вот способность, вот это вот, это же какое-то счастье, они же видели эту красоту. Я читал Льва Толстого, и он, как и все, знаете, люди светского происхождения, дворянского, он играл на рояле тоже, на пианино, они же все изучали это еще с молоду. И когда гости приходили, они его просили сыграть что-нибудь. Лев Николаевич всеми возможными способами пытался отказаться. Но его все-таки иногда уговаривали сесть и сыграть какое-то произведение. И вот он садился с трагическим выражением лица. Делал несколько аккордов буквально музыки. Плакал навзрыд и убегал. Люди так чувствовали музыку, смотрите. Это было другое время, другие люди. Васильев заболел чахоткой в Петербурге. Врач отправил его в Крым на лечение. Ну, какое там лечение? Он умер 23 года. Но так или иначе отправил его в Крым. Там полегче будет. Еще протянет человек. И он впервые увидел это солнце южное, это море, эту пену на ветру, эти вот эти сопки, эти вот деревья. Он пишет письмо Репину. Я не мог представить, что так можно чувствовать природу, как он написал ее там. Он пишет, какое-то чудо. Вот эта вот морская пыль, он все эти детали описывает, он с такой любовью, с таким вниманием. Ну вот, так это художник, вот оно. Это внутреннее, это состояние ума человека. Это не просто какая-то техника, какой-то, знаете, навык. Какие-то копии и прочее, это уже потом. Это дар, внутренний дар человека. Да. Эти люди обычно, которые вот освещены этой красотой, этим счастьем, они немножко глуповаты в жизни, они не могут даже хорошо продать свои картины. Он умер в нищете. Они непрактичны, они дураки дураками, говорится. Как тот Пиросмани в Грузии. Он вообще необразованный художник был, самоучка. Он заходил в какую-то харчевню, там, не знаю, и там был жадный один хозяин, который приносил ему тарелку супа за одну картину. Бесплатно. Клеенку расстилал на столе какую-то, брал, и Пиросмани рисовал тут за какой-то там полчаса, за час картину. Эти картины сейчас в музеях находятся. Получал тарелку супа. Они были все странные. Жил-был художник один, помните? Эти люди, одаренные, они немножко странные с точки зрения гунной страсти и гунной невежества. Они очень практично выглядят. Но, потому что их жизнь тоже была не отрегулирована. Посмотрите внимательно. Крайности существуют. Хвост вытащил, нос увяз. Нос вытащил, хвост увяз. Это русская сказка. Так вот как же этот баланс поддерживать? Веды говорят, что нужно быть практичным человеком и счастливым человеком. И то, и другое должно успевать. Недавно говорил с одной женщиной, она считает, что духовная жизнь – это уход от жизни. Поэтому она боится. Нужно все бросить тогда для этого. Да, но если вы хотите стать балериной, вы должны точно все бросить. Это тоже перекос, видите? Что у человека есть параллельно много обязанностей, которые он может выполнить. Но только тот, кто как бы свыше, как пророк пришел, у него нет никаких других обязанностей, только одна остается обязанность. Это написано в Бхагавад-гите. Если он абсолютно одухотворен, больше обязанностей для него не существует. Ни семейных, ни работа, ни деньги, ни обеспечение старости, ни больничный лист, ничего об этом он не думает. Его поддерживают силы природы. Вот те, которые этот цикл запустили. Он поднимается на другой уровень поддержания. Как? Есть же такие люди, которые поднимаются в министерство или выше, и на гособеспечение, там нет зарплаты. Не нужна? Зачем? Если также мы достигаем этого осознания, этой высшей системы, творящей системы, разумной системы, больше не нужно усилий, чтобы поддерживать себя и заботиться об этом, и думать, где друг, где враг, и как выжить в этом мире. И как стать лучше других, как победить в этой конкуренции? Любой ценой. Не нужно, нет Отбрось все это. Но до этого момента, когда человек не утвердился в добродетели на высоком уровне счастья, его еще не будут поддерживать силы природы. Его будет поддерживать та добродетель, которая у него есть. Это будет хорошая работа и отдых, который даст ему еще больше счастья. В глубоком сне человек также может получать информацию, ответы на свои вопросы. Если есть любовь. Какая бы дилемма ни мучила человека, если есть любовь, если есть любовь к Богу, ко всему живому, каждую ночь во сне он будет получать ответы необходимые. Не обязательно в словах. Просто проснется, наполненный энергией, будет знать, что делать. Вот и все. Это естественно происходит. Без этих усложненных поисков, мучений. В страсти это все мука, потому что в страсть сложно своими руками это все раскопать, знаете, вот исследовать, изучить, приобрести, удержать. Что я действующий, я могущественный, я великий должен быть. Если кто-то другой сделает, то слава уйдет от меня. Я должен сам все сделать в свою жизнь. И управлять потом этой жизнью. Это в страсти. В невежестве человек просто отпускает все, надоело все, я хочу просто расслабиться. Или поболеть, отстраниться от всего, устал. В тамосе плохо человеку. Но если в тамос он использует для хорошего общения, например, вечером, что нужно делать вечером после работы? Хорошее общение должно быть. С близкими, друзьями. Обычно делиться реализациями прожитого дня. Каждый день должен быть прожит не бессмысленно. И мы должны рассказать друг другу, как я прожил этот день. Мы должны удивить друг друга каждый день этими рассказами. Как бы такой отчет естественный. Приходите с работы домой, или вы что-то делали, там у вас семья, друзья, говорят, ну как? Вы должны что-то рассказать. А не как, вы говорите. Вообще об этом не хочу. Давайте включим, что-нибудь посмотрим лучше. Надоело все. Ничего интересного нет в жизни, понимаете? Ничего нового нет в жизни. Вот это стимул. Но если мы возвышаем свой ум, будет столько удивительного происходить. Как для детей. Им есть что рассказать. В течение дня, знаете, это целая жизнь прожита. О чем же они рассказывают? О чем угодно. Какие камушки собрал, показывает. Видела я такие камушки? Да ты не видел такие камушки. Вот таких точно не видела. Вот, ну, не помню точно. Вот, знаете, они все разные, эти камушки. В том-то все и дело, он говорит, что они все разные. А я самый красивый выбрал. Как бы ничего, а счастье-то настоящее. Но почему нам не жить как детям? Камушки собирать иногда. На работу же идете же, да? Ну вот, камушки собирайте по дороге. Приведете к начальнику, покажете камушки. Вот. Не знаю, насколько долго потом проработаете, но это же будет интересно, понимаете, его реакцию потом рассказать дома. Вот камушки показал начальнику, знаете, что было? О, что было? Какая простая вещь, смотрите, а ведь мы же не пользуемся. Я шучу, конечно. Но, честно говоря, я знаю людей, взрослых, которые камушки собирают. Это не случайный пример. И они очень счастливы, и они знают, что делать, зачем это делают. Они ищут красоту. Один император китайский, император, прошлых веков он посвятил всю свою жизнь поискам красоты. Он, это китайская живопись, знаете, самая утонченная, вот эта изысканная, вот он занимался этим. Он создал несколько шедевров и завалил все государство. Видите, несовместимость у него была. Он забыл о том, что он должен был управлять государством. Был настолько поглощен этой красотой. И в ведической культуре, когда обучают ребенка, вообще начинается обучение с того, что перевивают именно чувство красоты, а потом все остальное. Не дисциплину, не предмет дают, нет. Учат правильно одеваться, красиво наряжаться, танцевать, изображать, играть на музыкальных инструментах. Все самое возвышенное и изысканное человек должен обрести, прежде чем будут какие-то дисциплины уже изучать. В Древнем Китае учили музыки и живописи, прежде чем давать образование какое-то. С этого все начиналось. Считали, что если человек не испытывает, не ощущает ничего красивого, не слышит ничего красивого, ему не нужно давать знания вообще. Потому что только человек, чувствующий красоту, считается непорочным. осознающий красоту. Где эта красота находится? Прежде всего, внутри нас. Нужно познать себя. Это великая наука. Она требует отказа от всего дурного, от низших гун природы. Поэтому мы говорим, самое активное состояние ума должно быть в это время. Здесь ум, собственно, не требуется. Это как навык. Практически автоматически может выполнять свою работу. Практически. Там глубины ума не требуется. Это несложно. Если мы освоили вот это вот глубинное мышление, работа будет легка. Особенно, когда нет жадности и зависти, очень легко находить решение. И минимум будет конфликтов. Это несложный момент. Зарабатывать деньги, приобрести какой-то навык. Это может даже медведь в цирке научиться. Ездить на мотоцикле. Это на самом деле несложно. Это сложно, когда борьба существует, подозрение и зависть и конкуренция. Вот это становится сложным. А что тут сложного, если у вас природа профессионала, и вы получили навыки, это несложно. Если вы доктор квалифицирован, как вам будет сложно это быть доктором? Если вы художник квалифицирован, как может быть сложно быть художником? Если вы мать хорошая, квалифицированная, разве это сложно? Это естественно. Это не требует дополнительных умственных усилий. Ум остается вот здесь. Это самое глубокое впечатление дня. Глубокое, прекрасное чувство любви к Богу и ко всему живому. И с этим чувством мы работаем и прекрасно добиваемся успеха и благотворного влияния. Люди начинают нас слышать и понимать. Борьба к минимуму сводится, к нулю за выживание вообще. Здесь мы делимся реализациями, опытом. Мы рассказываем, что интересно было в течение дня. Это творчество. Это жизнь полноценна, может быть. Круглые сутки. Осталась только одна проблема. Как рано встать? Мы же знаем, в чем проблема. Потому что, когда мы встаем... 4-5 утра, допустим, встаем. В это время еще кто-то спать не ложился. И как вы знаете, те люди, которые вот в это время дня, утра ходят, где-то там бродят, полустранные такие, есть такие, которые не спят в это время, это привидения в будущем будут. Они провели всю ночь в возлияниях каких-то алкогольных, возможно, или что-то еще. В это время дня они становятся агрессивными, неудовлетворенными, потому что, собственно говоря, это время не предназначено. Они становятся сумасшедшими. Их раннее утреннее время разрушает просто. Не сотрудничает с ними это время дня. И так эти циклы времени влияют, и мы как бы принимаем этот ход, но принимаем его не как цикл, а как спираль. Возвращаемся к самому себе. От наших всех этих обязанностей мы сосредотачиваемся на самом главном внутри себя. Так человек познает себя со всех сторон, со стороны деятельности, со стороны взаимоотношений, со стороны медитации, осмысления своей жизни. Нельзя пропускать ни одного дня в этом цикле. Видите, вырабатывается привычка. Утром спать. Это просто привычка, это не необходимость. Ранние утренние часы спать человек не должен, должен бодрствовать. Но в это время он испытывает радость в 2-3 раза сильнее, чем в обычное время. Естественную. Если, конечно же, он мыслит возвышенно. Это медитация, может быть, молитва, мантра, священная книга, образы святых людей. Вот о чем думать должен человек. Философия возвышенная, духовная. Это занятие для каждого человека. Атхата брама джигьясу. Обращение к человеку. Атхата значит сейчас, когда ты читаешь эти строки. А кто может читать эти строки? Человек. Обращение к человеку. Теперь должен заинтересоваться духовным. Спрашивать о духовном. Искать ответы о духовном. Итак, запишите все свои вопросы, жизненно необходимые вопросы на бумаге, которые есть у каждого из нас. Самые жизненно необходимые вопросы. Как можно глубже попытаться задать себе вопрос. Что бы вы хотели познать в этой жизни? Что бы хотели раскрыть в этой жизни? До конца понять. А потом ищите ответы по утрам. Разговаривайте со своим сердцем, там найдете ответ. Помогут мудрые книги, поможет чистая пища, помогут люди, которые также поддерживают наш образ жизни, помогают, друзья. И, конечно же, наша работа, где мы честно трудимся, также поможет нам осмыслить истину. Как внутри, так и извне. Во всех отношениях. Поэтому здесь, конечно же, нужно сосредоточение ума и простые навыки. Все. Что тут сложного? Это освобождение ума от страданий, говорится. Как человек, который босиком ходит по городу, ведь он же будет критиковать, сколько там неровностей, камней, стекла набросали, мусора для босых ног. И вот он говорит, да, нужно убрать весь город, нужно там меры принять сям. А Веда говорит, обуйся. Займись собой. Поднимись пораньше утром. И ты увидишь чудесную картину. Через несколько дней правильной медитации, когда мы уже будем преодолевать сон, вот эту привычку, когда уже начнем чувствовать бодрость внутреннюю, мы увидим, что на этом дереве тела сидят две птицы. Ни одна, не только я тут нахожусь. Еще и сверх-я. Рано утром, так тихо. И так спокойно внутри. И можно услышать что-то. Что-то особое. Вы слышали тишину утром? Это удивительно. А почему? А потому что именно когда молчит ум, мы слышим голос изнутри. Это молчание называется. Вот это самое трудное заставить замолчать наш ум. И утром это чудо может произойти в медитации. И одна птица на этом дереве, она клюет плоды этого дерева. Душа. Я это. Я в этом теле. Я знаю об этом. И иногда эти плоды сладкие, иногда горькие. Счастье и несчастье чередуются, говорится. И я должен, если приходит горький плод, есть его. Хоть и не хочу. Я страдаю. А иногда сладкий плод, и я радуюсь, не хочу, чтобы он кончался. Я оживаю. А потом снова что-то еще. И так я на этом дереве тела, вот с ветки на ветку перелетаю, чтобы эти плоды разного возраста получать. Что посеешь, что пожнешь. Я получаю те плоды, которые я когда-то заложил сам. А другая птица рядом сидит. Другая птица совсем. Это не такая маленькая душа, это большая душа. Она везде и всюду. Всепронизывающая душа, сверхдуша. И у меня тоже она есть. У каждого из нас она та же самая. Один и тот же Бог. Как бы вы ни называли его. Она не клюет плоды эти. Она независима ни от чего. И она всегда обращается тихо к этой душе. Этот горький плод, потерпи, не страдай так сильно. Он временный, скоро пройдет. Этот сладкий плод, не радуйся, не привязывайся, страдать будешь. Он тоже временный, тоже пройдет. Равно к ним относись, терпелив будь. Не думай, что это тебе друг, который дает тебе сладкий плод. А это враг, который дает горький плод. Это плоды твоих поступков. Посмотри на меня, говорит эта птица. Посмотри, как я безмятежна. Давай общаться вместе. Утром можно услышать это все. Этот разговор можно услышать, у каждого есть. Но нужно найти время соответствующее. И объект для размышления. Потому что если мы, не дай Бог, в 4 утра проснемся, а что делать-то? Что делать-то? Да надо спать просто, если даже не хочу. Надо, а что еще делать? До работы еще столько времени, что еще делать? Как будто мы и родились, чтобы только спать. И работать. Ну, тупой труженик, но ум должен знать, зачем это все нужно, куда я иду. И ценнее, чем моя жизнь, у меня ничего нет на свете. Разобраться в себе – это мой долг. И здесь регуляции, мудрецы говорят, разобраться можно только таким путем. Нет другого цикла, нет других условий. Только при таких обстоятельствах мы должны разобраться в себе. Это возможно. Наоборот, не получится. Но мы же не можем заменить богатство нищетой. Ну, не получится. А знание невежества можем? Бывает такое. Но ничего не получится. При таких заменах удачи не видать. Мы должны принять то, что дает нам природа. И это хорошая задача для нас. Потрясающая вещь. Удача. Сколько возможностей, посмотрите, какое разнообразие. Один художник сказал известный. Мастер, я понимаю, о чем он говорил тоже. Если вы выходите писать природу, каждые 10 минут меняется цвет в природе. Даже, говорит, чаще еще. А в Омске, наверное, еще чаще. Тут с утра, смотрю, снег идет. Через полчаса уже солнце. Потом снова тучи. Потом смотрю, небо чистое, солнце кругом вообще. Через полчаса опять тучи. И так каждый день здесь. Каждые 5-10 минут, смотрите, иногда каждое мгновение. Все меняется, 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 меняется. Сколько всего удивительного я хотел сказать. А чтобы это все увидеть, не нужно гоняться за этими вещами, нужно просто осознать себя. Потому что я часть этих перемен тоже. Я часть того, что я вижу, я часть этой же самой природы. Нужно просто найти там свое место правильно. Я тоже буду каждые 5 минут новым. Каждые 10 минут у меня будет меняться. Это же интересно. Это же жизнь называется. Не так, что я обиделся и всю жизнь в этой обиде живу. И через 5 минут, и через 10 минут, и через 20 лет я так и живу в этой обиде. Это тоже ум, но это враг, говорится. Этот ум враждебно настроенный. Ум негативный – это наш враг внутри нас. Ум позитивный – это друг. И как же сделать его позитивным? Нужно общаться с позитивным в гуне благости, в добродетели. Как можно больше выбирать. Особенно время важно. Время – самый сильный фактор, самый могущественный фактор. Если мы живем в ногу со временем, то, скорее всего, мы будем удачливы. Что же влияет на ум? Язык наш. То ли враг, то ли друг тоже, непонятный язык. Всякое может наша жизнь сотворить. Может всю нашу жизнь разрушить наш язык, наши слова. Может возвысить нашу жизнь, язык. Если кто-то победил язык, умеет управлять языком, он может управлять своей жизнью, говорят мудрецы. Все, у него есть все шансы достичь совершенства. Просто контролируя язык. Поэтому пищу, которую мы едим, это для языка, для желудка, нужно освещать. Эта пища контролирует язык, а язык контролирует ум. Освященная пища помогает нам говорить чисто, возвышенно. И ум будет слышать собственные слова. Знаете, какой потрясающий опыт? Самый потрясающий опыт, когда вы говорите искренне от всего сердца и слышите себя. Рядом с этой птицей. Как эта птица радуется в это время? Что наконец-то вы освобождаетесь от страданий. Это такое счастье искренне говорить своим собственным языком и слышать то, что вы говорите своим сердцем. И с кем-то еще при этом общаться. Это великое счастье. Много не надо ничего. Все то же самое. Тот же язык, та же работа. Только освященная пища, вовремя встать, возвысить ум. Все у нас есть для этого. У нас так много всего. Только проблема в том, что мы от этого отказались. От этого времени практически все отказались. Хотят жить здесь в основном. В развлечениях, в невежестве. Таков современный выбор. Это то, что в средствах массовой информации мы сейчас, вот эта бомбардировка чувственных наслаждений, всяких новостей, всякой ерунды. Наша задача вырваться из потока этой информации негативной, вырваться и слушать свое сердце. Это возможно сделать только рано утром. Я думаю, что так возродится новая цивилизация. Рано поутру именно произойдет. Не ночью, не днем, а рано утром произойдет эта трансформация. Трансформация именно ума. Я это говорю на собственном опыте. Я стараюсь это делать каждый день. Уже 33 года я практикую. Но то, что я практикую, это я практикую. То, что вы практикуете, выбираете тоже свою практику. Но суть в том, что рано утром нужно это делать. с полным вниманием. Конечно, вы увидите, что проснувшись в такое время, есть риск заснуть снова. Как только вы книгу откроете, сразу почувствуете, что в голову ничего не идет вообще. 4 утра, оф, как-то вообще, значит, один туман, еще слов не понимаете. Это же хорошо, что вы не понимаете слов. Как бы учитесь заново. Вот интересно утреннее время. Вас не интересуют ни мужчины, ни женщины в это время. Ни деньги, ни работа, вообще пропади все пропадом. Полное отстранение естественное, смотрите. Уже эта природа дает нам. Но мы видим это как нечто, какую-то притупленность, что ли. Не отдохнувший, не воспринимаю ничего. Вы не воспринимаете страсть и невежество в этом, в это время. А благость еще не научились воспринимать по привычке, потому что просыпались все это время. Теперь нужно чуть-чуть усилий, которые подобно яду, предупреждаю. Рано поутру читать Священное Писание будет подобно яду, но потом будет нектар. Не так, что сначала будет мед, потом яд. Нет, нет, нет. Сначала будет вот эта аскеза, вот эти усилия. Если даже вы проснулись и так ничего не поняли, почитали что-то все-таки через силу, знаете, что потом будет? Потом будете гордиться и всем рассказывать, что вы делали сегодня утром. Вы на всю жизнь это утро запомните, которое, казалось бы, ничего особенного не принесло. Но себя будете чувствовать большим героем. Поэтому прежде чем сесть за книгу, допустим, или за медитацию, сначала нужно душ прохладный принять. И одеть полностью чистые одежды. Потом странно будет как-то снова ложиться спать, верно же? То есть это прохладное омовение, чистые одежды, настрой, проветрить воздух, хорошо зажечь благовоние, чтобы был запах потрясающий еще. И тут вы начинаете размышлять о жизни, медитировать. Вот такие простые вещи. И наше время уже истекло. Сейчас вопросы? Да, сейчас можно вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. В каждом городе этот вопрос задают мне. Что есть же сменная работа, есть какая-то ночная работа, приходится утром спать. Здесь происходит другая интересная вещь в этом случае, потому что это как бы безличный закон такой, просто время безличное. А птица в вашем сердце, личность, она понимает ваши обстоятельства, так что ничего не потеряете. Вот увидите сами. Это согласно месту, времени, обстоятельствам. Не то, что вы просыпаете утром, просто вы вынуждены. Должны спать в это время. Это другой вопрос совсем. Это так же, как человек курит или пассивно курит, сам не курит. Сознание остается чистым. Он травится тоже, но сознание остается чистым, потому что это не его выбор. Эта птица защищает таких людей, видите? Поэтому здесь мы должны положиться на эти высшие силы, если у нас какие-то обстоятельства не идеальные. Как уходить в сон? С 8 до 12 это лучшее время для сна. Ну, наверное, трудно будет это сделать, практиковать. С 8, я думаю, тут есть семья еще и какие-то обязанности, часов до 10 точно, да? 9-10 часов. Ну, в 10 часов нужно уже спать. 11 поздновато, если уже 12 час начался, а уже плохое время совсем. Сон будет плохой. Да, это чистая постель и обязательно чистый воздух. Там не должно на ночь оставаться ничего грязного в квартире. Ни посуда, ни белье, ни какие-то беспорядки. То есть должно быть чисто, и сон должен быть в чистоте. Что еще можно сказать? А, и когда вы засыпаете, вы должны точно знать, во сколько вы проснетесь. Настраивайтесь на это время. Сон автоматически наладится, если мы будем вовремя просто вставать утром. Автоматически придет норма. Тело будет работать как часы, если все это вот делать точно, вовремя оно будет как часы работать. Сон будет там помогать просто. Это не так сложно, как кажется, потому что в семье, видите, разные взгляды, разные, так сказать, вот, желания, и поэтому нас беспокоит эта семейная атмосфера. Вроде бы мне пора спать, но тут вот то-то или то-то. Старайтесь, просто старайтесь постепенно освоить утренние ранние подъемы. Да. И если вы встаете, скажем, 4-5 утра, у вас на все хватит время до работы. Сначала нужно медитацией заняться. Это раньше всего. Потом можно уже выйти там, побегать, что-то делать. Йогой заниматься, это тоже необходимо. Это все утреннее время лучше всего. Да. Если у вас хорошие отношения, то ничего страшного. Если нет, то плохо, будете спать. Будем на чего-то там ходить, что-нибудь ходит. Плохие отношения, вам не будет нравиться, что они беспокоят вас. Если вы их знаете, они тоже знают и хорошо относятся, то ничего плохого не будет. Поэтому должны быть хорошие отношения, чтобы хорошо спать. Общаться. Общаться с друзьями, с близкими, вот как мы говорили, делиться впечатлением прожитого дня, что-то рассказывать веселое, интересное, историю рассказывать, читать можно тоже какие-то истории из Махабхараты, допустим, такого рода. Творчество какое-то. Дети могут там петь песни для вас, танцевать, не знаю, вы тоже можете что-то делать для них. В вечернее время такое. Играть на музыкальных инструментах можно. Это ваше личное время для общения с близкими людьми и друзьями. Радуйтесь в это время. Утром вы должны настроиться, как сказать, ну, такая тонкая, такая сладкая печаль, такое настроение, такая рага. Настроиться глубоко внутрь себя, потому что там вы понимаете, что жизнь — это непростая вещь, это трудная вещь. Вы осознаете это? У каждого из нас есть свои трудности, своя печаль в сердце. И вот эту печаль мы развеиваем рано утром, превращая ее в счастье, трансформируя ее. И потом, как только вы утром просто просыпаетесь в это время, вы уже чувствуете это счастье, тонкое счастье, особое счастье. Не веселье, а что-то другое. Веселье — это вот по вечерам, это общение. День — это работа. И когда мы работаем, много ошибок совершаем. Да, нам нужно снова утром очищаться от всего этого ум, чтобы забывать все дурное. Да? Как случилось со мной это? 33 года назад? Из-за жареной картошки. Эту историю уже рассказал 1000 раз, наверное. Чуть ли не на каждой лекции в конце спрашивают об этом. Все же знают уже про картошку, нет? Не все? Странно. Мне кажется, уже всем рассказал. А? Рассказать, что ли? Это был Санкт-Петербург, Ленинград, 1985 год. К тому времени я уже был экстрасенсом на своем уровне. Уже видел ауры, выходил из тела несколько раз. Я это пишу вот в книге «Реинкарнация. Свой опыт выхода из тела». И считал себя довольно продвинутым человеком. Вот. Уже читал Карлоса Кастанеду. В общем, все подпольные дела Петербурга я уже изучил тогда. И надоело все эти встречи уже. У каждого свои какие-то концепции, свои идеи, своя там мистика. Своя дурь в голове, как говорится. Думаю, все, я пойду своим путем, никто мне не нужен. Я уже выхожу из тела, я пойду туда. Тот мир изучать буду. Как оказалось, я был на очень опасном пути. Это позже выяснилось. К 85-му году, конечно, я уже был в кризисе. И разочарован во всех этих направлениях. Но однажды друг мне говорит, мы жили вот в коммунальной квартире с ним. Друг говорит: ты знаешь, тут какие-то люди есть, необычная есть группа, еще одна вот нашел подпольную. они как-то странно готовят пищу. Ну, меня пища меньше всего интересовала вообще. Ну, никуда я не пойду в этой пище вообще. Причем здесь пища какая-то. Он обиделся, говорит, ты сначала сходи, потом будешь говорить. И вот это заставило меня пойти просто в угоду другу. Метро Пушкинское, 6 часов вечера, уже была темень, октябрь месяц. Там черные ночи, зимы такие. А я экстрасенс, представьте. Я понимаю, что этих людей обнаружу. То есть друг пошел на работу на сутки, а я пошел навстречу вместо него. И я встал там на выходе из метро, в этом вот холле, и свои ситхи включил. И вдруг понял, что ситхи здесь абсолютно не нужны. Их сразу видно невооруженным глазом, этих людей. Он меня предупредил, что их преследуют, у них там лидеры сидят в тюрьмах вообще. Меня это так, знаете, еще заинтересовало сильно. Острое что-то такое в жизни появилось. И вот эти люди, которых преследует, так сказать, закон того времени, они ходят спокойно по всему метро, как дома вообще, и что-то бубнят. Думаю, ну конспираторы. Какие-то наивные, странные люди вообще. Я думаю, а я в МВД работал, но меня сейчас засекут вместе с ними. И ждем лидеров. Говорят, сейчас подойдут два главных, и мы пойдем на квартиру конспиративную. Я думаю, ну где же те главные? И тут вот прямо в метро, как сейчас, помню этот выход эскалатора, и два человека с какими-то мешками за плечами большими, как два слона все заполнили. Думаю, вот это энергетика. Это же что-то они делают такое. Они подошли, ни на кого не глядя, спокойно сказали, так, не все сразу за нами. Ну вот потихоньку, чтобы никого, никто не видел, что мы все вместе, вот, ну вот идите за нами. Я был последний. И все, знаете, такой куськом ровным таким выстроились. Я думаю, ну конспираторы, заметут сейчас всех вообще. 20 человек гуськом куда-то в темноте. Сейчас вот милиционер любой точно заметет. А я последний, я оглядывался, ну хвоста там нет какого-нибудь вообще. Вот так я пришел на эту конспиративную квартиру, на первую программу. Не знаю, что за люди. Но у меня опыт, экстрасенс из тела, ну понимаете, я уже гордый человек. И стеснительный, страшно был. Я даже в школе не мог выйти к доске. Меня спрашивали отдельно учителя, то есть я был один из двух детей в школе. И тут вот я в гостях и есть стеснялся, и вообще все стеснялся. Думаю, куда бы мне сесть, спрятаться. И там был диван такой вот в углу, в угол вот так вот. И перед диваном торшер в углу. Я вот на диван за торшер сел. И нашел себе место, удобное очень. Меня не видно, я все вижу, значит, не стесняюсь, сижу, смотрю, что тут будет. Они все сели куда-то, кто на пол, кто как, на паркет этот, не разуваясь, в обуви, с улицы. Питерская какая-то квартира такая, знаете, крупногабаритная какая-то, там югиня какая-то жила с такими глазами такими, знаете, такие вот. У нее штаны были такие, в позе лотоса сидит. Вот такая простая такая, всех запустила в дом и ушла куда-то сама, в квартиру. И они стали что-то петь очень долго, где-то полчаса они пели что-то. И мне было очень плохо от этого пения. Ну, какие-то мантры я уже знал там с подпольного Петербурга. Например, Харе Кришна мантру я знал уже давно, с 82 года. Еще какие-то мантры не все знал. Ну, понимал, что мантра — это вот транс, это медитация. Я изучал эти вещи, медитация на звук еще до этого. Даже что-то практиковал такое персональное. Но тут мне было очень плохо, мне было жарко, пошел пот. Я ждал, когда это закончится. Мне просто всего, знаете, вот крутило от этих мантр. Сейчас я понимаю, я был тогда не очищен достаточно, чтобы слушать. Я просто терпел и ждал. И наконец все кончилось. Хорошо, все кончилось. Они стали читать Гиту в переводе Смирнова или Семенцова, не помню. Что-то стали говорить о душе, о теле. Думаю, детский лепет какой-то. Детский сад. Я тут из тела выхожу уже. Они только изучают какие-то азы. А, Б, В. Я думаю, надо уходить отсюда. И тут они закончили читать, стали общаться просто, как-то вот подходить друг к другу. И ко мне подошел один из них и сказал, вы знаете, что можно родиться обезьяной в следующей жизни? Это на мою обидчивость, понимаете? Я думаю, все, больше ноги здесь больше не будет. Вот как это мне можно было такое сказать вообще? Я экстрасенс, я уже из тела выходил, тут детский лепет, еще вот такой комплимент. Ну все, я пошел. И в это время, как только я решил уже уходить, все, я уже движение сделал, такой был громкий голос. Никто никуда не уходит, сейчас просад. Вот это слово просад меня почему-то как вот пригвоздило, знаете, значение не понимал, просад, что такое просад. Снова сел за торшер. Что за просад? Оказалось, еда. И не успели оглянуться, уже тарелки у всех на руках, знаете, как собаки сидим. И помню, то там рис туда положили, мне бросили ложку риса с кориандром. Сколько риса, только кориандра там было. Недоваренный рис, и этот кориандр такой, знаете, в зернах прям. Немножко овощей, я помню, хрустит этот кориандр. Я такого в жизни никогда не пробовал вообще. Когда специи-то не продавали в магазинах, практически их не было. И вот этот вот кориандр прям в мозги куда-то стал, понимаете, вот куда-то. Какая-то такая эйфория, понимаете, как-то так теплее стало. Теплее, так теплее, света больше как-то так. А в конце еще халава, такая твердая, знаете, такая застекленелая от сахара, дзынь на тарелку. На чугунной сковородке готовили геркулес, жарили на сливочном масле. Изюм там был, потом корицу очень много, все было коричневое, сафоэтида там была, тмин там была, мука там, был бадьян, там была гвоздика, там чего только не было. В конце сахар, все это вот, топился сахар, и вот, конечно, затвердевал этот мука, она и рыхлила немножко. И вот они откалывали потом эту штуку, и халава. А я уже разогретый кориандром, значит, вцепился в эту халаву, значит, откусил, что-то размочил, а там такой букет пошел. Вот просто насквозь меня вот все пронзило, помню, тонкое тело, я сразу почувствовал свое и подумал, ребята, наркоманы. Это прям мысль вонзилась в голову. Это прям какой-то, знаете, анестезия какая-то явная была такая. Эйфория, вот люблю всех, понимаете? Вот, люблю, страха нет, просто со мной чудеса какие-то произошли. Я думаю, сейчас я всех раскушу. Я осмелел. И так громко говорю, а можно посмотреть на того, кто готовил? Я же экстрасенс, я сейчас все пойму. Из кухни выбегает такой молодой, знаете, красивый такой, улыбается. Я готов, вам понравилось? Такой искренний, такой, знаете, невинный. Я так смотрю на него, ну, странно, думаю. И так смотрю ему и говорю, а можно посмотреть, как вы это делаете? Думаю, сейчас я его раскушу. Он еще больше обрадовался, говорит, давайте телефон, я вас научу, приходите, будем вместе готовить. Так я попал на удочку, я с этой халавой недоеденно пошел домой. Жене отнес эту халаву, пусть она проэкспериментирует, что это такое вообще. Есть там наркотик или нет. И я пришел такой, знаете, счастливый такой, знаете, она на меня посмотрела, она с маленьким ребенком была. Как-то халаву взяла, на полку положила и ушла. Она человек думает, в тамосе этот человек вообще в полном. Не понимает, то есть, сыто голодного. И вот через месяц он мне позвонил, этот человек. И говорит, вот сейчас такой адрес. Я быстро, говорит, говорю, телефон может прослушиваться. Я... Вот такой адрес, приходи во столько-то будем готовить. Пш, все. У меня была борода такая небольшая. Длинные волосы, я же все-таки художник. Я заявился на квартиру готовить. Он говорит, так вот нужно замотать волосы, бороду. Вот так вот меня замотали в косынку. На кухню нужно быть очень чистым. Ноги иди мой, руки мой. Я думаю, ничего себе, стандарты. Я послушал, а он был в какой-то вообще новой одежде, светлой, на кухне. После душа будем готовить просад. Говорит. А что такое просад? Ну, для Бога. Я думаю, ну, только не это. Ну, никак не мог я. Ну, я воспитан в Советском Союзе, понимаете, какой Бог вообще. Я терпеть не мог эти все поклоны в церквях, там эти вот эти целования рук. Я просто отвращение испытывал ко всему этому. Думаю, какое же это вот вообще унижение человека, эта религия, опиум для народа. Я, собственно, до сих пор такой, в каком-то смысле. Ну, ладно, думаю, для Бога ты готовишь, я посмотрю, что ты делаешь. Потому что все-таки, что это такое? Он мне рассказал значение каждой специи, говорит, это сафоэтида. Заметил лук и чеснока в благости. Это тмин, выводит газы. Это кориандр, он куркума очищает кровь. И он говорит, последовательность. Вот топленое масло у нас сейчас здесь на сковородку. Сначала сафоэтиду, потом куркуму, потом тмин и так далее. Потом вот эти специи разогреваются. Затем нарезанные овощи. А это все просто резал, я мыл, и вот помогал ему. Толок специй в ступке, потому что они не были готовы. Это были все в корешках, в кристаллах, где он их брал, не знаю. В магазинах не было такого. Я старался как можно лучше, говорит, еще лучше, еще лучше, еще лучше. Я старался, 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 это было очень тяжело. И вот эти овощи на масле, они впитывают этот весь аромат, они несколько минут обжариваются. И затем мы, значит, туда рис, воду, получается рис с овощами в конце. И несколько блюд мы так сделали, я это все наблюдал. Думаю, как в аптеке. И он мне сказал, главное не нюхать. А как не нюхать-то? Нос-то есть, куда деть? И вот первое открытие для меня было с ним, с этим человеком, который уже практиковал эту йогу. В его присутствии я чувствовал запах, но не нюхал. Без желания наслаждаться. Я понимал, что это его влияние. Вот это первое, что я осознал на кухне. Подумал, это что-то удивительное. Такого я еще не видел. Это практически невозможно было для меня. Нюхать не оценивая. Думаю, это интересно. От него что-то исходило именно. Он все это приготовил. Потом говорит, вот сейчас мы пойдем предложим это все Кришне. Я про Кришну вообще ничего не знал тогда. Блюдо какое-то взял отдельное, чистое, туда все положил, и там изображение было, типа алтаря такого у него, и прям в ноги поклон, бабах. Вот тут, думал, я попал в секту, все, это точно уже, это какая-то религия, я не хочу религии. Но одеваться было некуда, стою я, значит, мне стыдно, я красный, я смутился сильно, этот поклон ненавидел. А он колокольчиком, бу-бу-бу-бу-бу-бу, мантры какие-то, и радостный, знаете, такой. А я стою как столб. И вдруг чувствую, хорошо. Опять тепло и свет. Мантры. Я же читал об этом. Я же эзотерик. Я же из тела выходил. Я же знал раньше об этом, что именно мантры влияют на чакры. Вот вся эта связь со звуком. Все понятно. Мне нужны мантры. Какой тут бог там? Зачем мне? Мантры нужны. Мы почитали с ним гиту, пока, говорит, Кришна ест. Ну пусть ест. Я уже все понял. Почитали гиту. И сели за стол, это был такой пир, праздник был неимоверный, все, я решил, все. Я думаю, что же мне делать? Как же взять эти мантры? Наверняка это какие-то секретные мантры. Я ему говорю, слушай, ты не мог бы дать мне эти мантры? Он аж подпрыгнул от радости. Конечно, написал мне все эти мантры, дал колокольчик, чуть ли мне уже не всучил, говорит, колокольчик есть у меня дома, все. Изображение мне дал, все, я ничего не понимал. Я не спросил даже, как переводятся эти мантры, мне было все равно, я был имперсоналистом. И вот я иду с этим изображением, домой, с этими мантрами, там жена. Студенческое общежитие. Жена мне, я говорю, так, завязывай волосы, пожалуйста. И сделай ему руки и ноги. И не смотри на меня с вожделением. Я сейчас буду готовить на огне. На огне буду я готовить, я уже очищен поэтому. А ты вот будешь помогать мне. И она, главное, что не спорила, потом она мне рассказала. Говорит, это было очень странно, говорит. Очень странно, и я... Не могла ничего сказать тебе. Просто пыталась понять, откуда ты пришел, что с тобой случилось. Просто выяснить. Она меня спросила, а что ты будешь готовить? Ты же никогда ничего не готовил. Я же готовлю все время. Я говорю, ну я пожарю картошку. Я справлюсь с этим. Она, ну хорошо, и стала мыть плиту, там, чистить мне эту картошку. А я так, знаете, закрывал от нее спиной. И, значит, мешал все это на огне. Я плохо пожарил ее, она была полусырая, там где-то подгорелая, была сухая, была плохо перемешана соль, там были все недостатки. Я понес эту сковородку с картошкой в комнату общежития и говорю, жене, так, выйди в коридор, еще не все готово. Не мог же при ней все это делать. Она вышла в коридор безропотно. Обычно всегда спорила, а тут вот безропотно. Потом она вернулась, как выяснилось, и в щель вот эта вот плохая дверь, ну студенческое общежитие. Смотрела, что он там делает вообще? Что он с этой картошкой делает? Уединился там. Ну, вправду, действительно, не с ума сошел человек. А у меня проблема, значит, я стою и думаю, так, что же делать? Это поклон, поклон как-то, знаете, ну невозможно. Не было силы, кто меня вот на колени поставил. Я же на Павлике Морозове воспитывался, на Зое Космодемьянской, понимаете? Как закалялась сталь? Тут нет. А, тогда я подумал, я занимался гимнастикой. Сгиб-разгиб сделаю, хорошо. Это я могу. Сгиб-разгиб называется. Это не поклон. Я сделал сгиб. Сам понимаю, что это поклон. В общем, у меня буря всякая внутри, там конфликт. Я при этом понимаю, что у меня какие-то проблемы вообще сплошные в голове. Взял этот колокольчик так тихонько, чтобы она не слышала. И эти мантры под нос. И вообще понял, что не понимаю, что там, что за звуки, как их вообще произносить. И как уже там получается, произношу. Перед этой сковородкой, представьте, кланяюсь сковородке. Просто идиотизм какой-то. Ничего не чувствую. Дурак дураком вообще. Думаю, все. Фу. Жена, заходи, будем есть все. Эту сковородку на стол, и прямо с этой сковородки едим, значит. И молча. И вот тут что произошло, вы же задали вопрос. Беру первую порцию вилкой, значит, и в рот. И чувствую, она там где-то сырая хрустит, где-то вот не соленая. Ну, в общем. И вдруг вот в этом месте... такое, знаете, тепло, как лампочка. Такое нежное тепло, и такой не голос даже, а вот что-то вроде голоса, но я слышу, как будто слышу, но это не звук. Ты плохо пожарил картошку. Это было настолько убедительно, неожиданно, что я расстроился от этого. Ну, ну и что? Я с ним как-то заговорил вот, спонтанно. Ну и что, говорю? И ем специально показать, что есть можно. И я вторую вилку ем и чувствую, точно плохо пожарил картошку. И опять так хорошо. И такой нежный голос. Ты плохо пожарил картошку. Я говорю, ну что, есть, что нельзя? Да какая разница? Я вообще сырую могу есть картошку. И с третью беру, и снова. И вот третий раз вот это случилось со мной. Третий раз меня это убило на повал просто. Это вот это изменило мою жизнь. Третий раз было, ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал. И это была правда. Это была смертельная правда. За одно мгновение вдруг понял, это правда. Я только думал что-то о себе. Я даже не пытался ничего хорошего, не планировал. Меня это просто шокировало. Комок в горле, картошку-то глотать не могу. А жене говорю, ты знаешь, что мы сейчас едим? Она говорит, что? Я говорю, освященную пищу. И самое поразительное, что она мне отвечает. Она мне говорит, я тоже хочу готовить освященную пищу. Вот так все началось. Для меня это был переворот жизни. Жареная картошка. Ну, конечно, я что-то читал, что-то искал, я говорил. Но вот этот опыт был решающим. Вот этот контакт был решающим. Почему мы говорим, что отрегулировать жизнь? Это возможность получить опыт другой. Через пищу, через медитацию, через завершение ума. Ну, вот этот контакт нам необходим, так или иначе. Как это произойдет, не знаю с каждым из нас. Мы даже целую книгу выпустили с теми людьми, которые получили контакт. Уже больше 10 лет назад эта книга, как издана, несколько раз переиздавалась уже. Это сборник писем был. Еще какие вопросы, и мы закончим. Кушать? Это зависит, конечно же, от здоровья. Если есть какие-то болезни, то нужно ну, какой-то свой режим иметь, чтобы не вызвать каких-то реакций плохих. Обычно, обычный режим в 9 утра завтрак. Если вы здоровы вполне, потому что это довольно большое количество времени получается с 4-5 утра до 9-4-5 часов вы бодрствуете. В это время лучше что-то, может быть, пить, если вы здоровы. Если не здоровы, может быть, какой-то фрукт или сок. Ну, заполнить чем-то, чтобы не было проблем. Я так поступаю. В 9 это уже обычное время для какого-то легкого принятия пищи. Потому что активное принятие пищи где-то в полный час, вот где-то к тому времени. Уже нагрузку можно дать хорошую, питание. Мантра. Ман, ум, траете, очищение. Звук контролирует ум. Да, это вслух произносится, для себя слушать нужно это. Про себя сейчас не получится. Это для тех, кто уже ум контролирует, можно в уме это делать. Тогда можно. Если вы ум контролируете, то даже во сне вы будете делать хорошие вещи. Это и есть признак контроля ума уже. Если ум пока еще не обуздан, нужен звук. Например, сейчас мы же говорим 2 часа уже микрофон, это звук. И пока есть звук, ум под контролем. Можем сидеть сосредоточенными. Если бы я 2 часа молчал бы, допустим, что бы происходило в нашем уме? Это пытка началась бы, правильно? Мы же не управляем умом. Поэтому звук. Значит, вы говорите хорошие вещи, слушаете хорошие вещи, так ум приходит под контроль. И постепенно он становится чистым сам по себе. Постепенно сам начинает уже говорить то, что нужно. Сам помогать и видеть то, что нужно. А пока мы еще не видим, как вот это тело меняется, а личность не меняется, пока мы еще должны увидеть это все. Ум еще наш в беспокойстве. Еще душу мы не познали так вот. Вот когда получим контакт, ум остановится на этом. Ум схватится за это. И через 20 лет напомнит об этом даже. В ноябре, это обычный фестиваль, Картика называется месяц, будет паломничество со всего мира, там огромное паломничество в Вриндаване. Вы видите там со всего мира людей, это всюду. Приезжайте в Вриндаван, если. Спасибо большое, тут мы закончим.